Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Приветствую наших сегодняшних гостей. У нас сегодня такой братский состав. У нас братья в «Светлом вечере». Иван и Михаил Смирновы. Добрый вечер, Иван. Добрый вечер,
Михаил.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Михаил бывал уже у нас в программе «Светлый вечер», по-моему, даже не раз. Иван, я не помню, вы сегодня дебютант у нас в студии «Радио «Вера».
Нет, в студии «Радио «Вера» нет, а, возможно, непосредственно в этой передаче, возможно.
Ну вот таким составом мы собираемся впервые. Наверное, для наших слушателей будет интересно подчеркнуть еще и то, что оба наших сегодняшних гостя племянники отца Дмитрия Смирнова. И вот как раз, когда батюшка отошел ко Господу, и в «Светлом вечере» мы с Михаилом с вами говорили, вспоминали его, само собой, был у отца Дмитрия брат, ваш папа, Иван Смирнов, Иван Николаевич Смирнов, композитор, гитарист. И вот сегодня Иван Смирнов младший у нас. Мы сейчас, чтобы не путаться, я эти маячки расставлю. И оба наших сегодняшних гостя, музыканты, продолжают непосредственно, так сказать, дело отца. И вы много выступали вместе в одном коллективе с Иваном Николаевичем. И вообще это очень здорово, что такое семейное дело музыкальное существовало и продолжает существовать. И вот в том числе оно продлевается, длится в том, что теперь вы организовали фестиваль. Большой проект, который называется «Фестиваль творчества имени Ивана Николаевича Смирнова». И вот гитарный фестиваль Ивана Смирнова в рамках этого большого проекта в ближайшее время пройдет в Москве 25, 26, 27 сентября. В Москве это мероприятие состоится. 25 числа это клуб Алексея Козлова. 26-27 сентября это Градский холл. Обе площадки замечательные, с прекрасным звуком. Это просто вот я свидетельствую как человек, посещавший оба места. Но вот об этом сегодня поговорим. Итак, гитарный фестиваль Ивана Смирнова, что это такое? Братья, кто начнет?
Иван, он директор.
Да, так уж вышло, что я руководитель этого проекта, а Миша, он советник по культуре. Да, но, собственно, гитарный фестиваль – это уже завершающий этап всего проекта. Проект стартовал в марте при поддержке гранта мэра Москвы и Департамента общественных связей и молодежной политики города Москвы. Вот, у нас были мастер-классы, конкурс гитарный, и все это заканчивается вот тремя такими фестивальными концертами. Собственно, вот. А в каждый день, обычно это уже я третий провожу фестиваль, мы проводим, каждый день обычно у нас делился, ну, мы старались его разделить по жанрам. Вот в первый день у нас будет такой, 25-го, джаз, джаз-рок и фьюжн. Второй день больше академический, где мы сыграем с оркестром.
Прямо с оркестром?
С камерным оркестром, да, искусство музыки называется. Да, руководителем которого является Алексей Рыбников.
Руководителем Градского холла вот этого. Или самого,
да,
оркестра,
ну,
тоже?
И Градского холла, конечно, и оркестра, вот этого искусства музыки. Вот. А за дирижерским пультом будет Сергей Свиридов. Так что приходите. А 27-го это такой уже сборный концерт. Там будет, ну, такая сборная солянка.
Ну, как это завершение, да, фестиваля просто. Там все краски будут представлены уже.
Ну вот я сказал, что семейное дело, а как сама идея фестиваля родилась? Это вот чтобы память отца почтить, да, продолжить его дело, какие-то еще иные мотивы?
Да, в первую очередь мы провели концерт памяти отца, где играли его друзья, музыканты, те, кто решил просто почтить память. Вот, и это получился такой четырехчасовой концерт. И, собственно, тогда и появилась идея. Ко мне многие ребята-музыканты подходили и говорили, что это нужно, конечно, продолжать, потому что, ну, он как бы сам, само по себе разумеется, что он складывается уже тогда, складывался.
Вот, так что... Я помню, в одном интервью, Михаил, вы рассказывали про, если я правильно запомнил, про вашего дедушку, что ему кто-то сказал, что вот у него трое сыновей, и один непременно будет музыкантом, второй священником, а третий...
математиком.
Вот напомните эту историю. Кто это сказал? Что это была за тема такая?
Кто это сказал?
Женя Федоров.
По-моему, Евгений Федоров, да, такой писатель. Он номинант на Букеровскую премию. И поскольку такое окружение... семьи нашего деда, он был такой нонконформистское, вот, поэтому там были многие такие вот творческие люди, художники, авангардисты, писатели и так далее, вот, очень такие интересные люди. Ну, в том числе был Евгений Федоров, друг нашей семьи большой, вот, и он как-то почему-то отметил этот факт так, ну, как бы в шутку, а получилось на самом деле всерьез. Ну, несмотря на то, что дети Николая Николаевича, нашего с Ваней деда, названы, так уж получилось в итоге, что именами братьев Карамазовых, все это вместе как-то составляет такую какую-то для нас ответственную очень...
Интересно, то есть третий математик Алексей.
Да, Алексей.
Да, да, вот ваш папа, музыкант Иван, и да. Отец Дмитрий, соответственно, имя самого страстного Карамазова получил. Да.
Насколько я помню, он сказал, что, Коля, у тебя будет три сына, священник, математик и музыкант, потому что
все это есть в тебе.
Да, да, три
составляющие. Да, но это удивительно, такое время было.
Интересно, а вот вы начали заниматься музыкой, наверное, не без влияния папы, но сделать это своей профессией, своей судьбой. Насколько тут папа повлиял? Просто подталкивал, мотивировал? Или вот был пример папы, поэтому вот куда же было деваться? Надо было идти тем же путем.
Ну, он из нас сделал помощников себе, поэтому таким образом мы стали музыкантами. Ему было не просто, ну, как бы с людьми посторонними находить какой-то контакт. У нас вообще такая семья несколько, как сказать, ну, не экстравертная, а такая интровертная. И все мы обращены как бы внутрь семьи. И поэтому, может быть, я не знаю, может быть, это связано еще вот с тем, что корни наши все-таки все в церкви, все там, в основном все были служащими, кто-то там при церкви служил, кто-то прям непосредственно в церкви. Вот, поэтому вот это вот служение музыкальное, оно очень так сродни, на самом деле, проповеди в церкви, только ты в миру проповедуешь. Вот. И, соответственно, вот это вот перенеслось из как бы духовного такого пространства на сцену. И отец нас, естественным образом, для себя, как вот как помощников, он нам не говорил, ты будешь артистом или там будешь музыкантом, занимайся там, вот, это там такая-то перспектива. Просто ему нужен был аккомпаниатор, когда я был студентом, потом ему нужен был аккомпаниатор-гитарист, потому что у него не сложились, ну, или сложно складывались отношения с предыдущим аккомпаниатором. Вот из-за этого Ваня стал музыкантом. То есть это было исподволь все. Вот, мне так кажется.
Гитаристом стал.
Ну, гитаристом, да.
Потому что...
Музыканты и гитаристы — это разные вещи?
Нет, дело в том, что музыканты так или иначе у нас все учились в музыкальной школе. Абсолютно все у нас. Семья, 5 сестер, 2 брата, и у все...
Три брата.
У три брата, да, прошу прощения.
Леша единственный, кто не стал заниматься. Наш брат.
Я себя забыл посчитать. Нет, но он в музыкальной школе же учился.
Ну да, но он не стал продолжать. Ну да. Так все так или иначе.
Как говорили мои родственники, Леша выбрал нормальную профессию.
Именно так.
Музыкальную.
Именно так он и говорит.
Да, да, да.
Ну а все-таки вот не просто же стали отцу помогать, а там в училище поступили, стали вот именно профессией заниматься музыкальной. Не было такого, что это вот... Ну, просто семья такая, вот как бы выбора не было, нужно было идти, а если бы сейчас переиграть, я бы сейчас вот пошел бы тоже там, в инвестиции куда-то.
Нет, я так не думаю. Все это естественно. Вполне.
Ну, вот очень интересно, что вы сказали, Михаил, про проповедь на сцене, которая вот выносилась, получается, из семьи, да, у кого-то, как у отца Дмитрия, на Амвон напрямую, да, в случае вашего папы и вашего коллектива, вот так через культуру, да, через музыку. При этом Иван Николаевич, если я правильно понимаю, играл преимущественно музыку инструментальную. Угу. Там, казалось бы, нет слова. Как там осуществляется эта проповедь? В самом лучшем смысле слова проповедь.
Несмотря на то, что слово непосредственно не звучит, но есть язык музыкальный. Вот. И, ну, я не знаю, если так уместно будет провести такие параллели, там, допустим, с классической музыкой, никто же не заставлял. Там это сейчас у нас такой, в общем, поп-жанр, да, который с приходом вот джаза, он стал, обязательно надо петь. То есть, если ты джазмен, у тебя должен быть там солист, не только трубач, но еще и певец. Вот. А, допустим, в времена классической там музыки, там того же бы там Баха, Бетховена, да даже там Шопена и другое какое-то ощущение. Ему не обязательно, то есть, если он, допустим, выходил на концерт, никто его не спрашивал, а чего вы не поете? Это как-то, ну, странно. Это такое зло наших дней. Раз ты играешь, ты должен петь. Совсем не обязательно. Вот. Потому что если у тебя есть язык, то ты можешь музыкальными образами же донести даже гораздо больше чего-то до слушателя, чем если ты будешь непосредственно словом, к слову апеллировать.
Ну, давайте после стольких слов о музыке послушаем музыку. У нас в планах композиция, которая называется «Сон остров», правильно?
Да.
Кто это исполняет?
О ней надо рассказать.
Да.
Но, можно сказать, это наше начало, хотя это мой, наш с Мишей альбом.
Вот. Это твой альбом?
Ну, мой альбом. Миша помогал мне продюсировать его. Вот. Эта тема, вообще это вальс, написал его наш дедушка Николай Николаевич Смирнов, да, папа мечтал всегда сделать эту композицию, но вот не удалось ему, а я сделал, и он слышал, как я работал, даже хотел принять участие, и даже обижался на меня. Он говорит, ну, вообще-то это музыка моего отца, почему, давай я здесь хотя бы соло сыграю. Вот, но он не успел.
Нет, говорили вы, я все сделаю сам.
Нет, дело не в этом, а это просто было прям накануне вот его кончины, такой земной. Вот, и тем не менее я вставил туда, вот в часть, где нужно было сыграть соло, такие цитаты из его музыки. Так что, а Миша сделал еще и аранжировку для струнных. Поэтому это такой получилось наш такой совместный труд. И дедушка, и папа, и я, и Миша.
Получается, четыре автора.
Да, четыре автора.
Тема, грубо говоря, и образ музыкальный, первоначальный, написанный нашим дедом Николаем Николаевичем. Первые попытки оформить это в произведение, ну, как бы в инструментальную гитарную композицию сделал Иван Николаевич, наш отец, а мы уже с Ваней доработали это до конца, поэтому это...
Это то, что называется традиция.
Да, вот. Точно.
Послушаем. Thank you.
Светлый вечер. На радио Вера.
Музыканты, братья Михаил и Иван Смирновы сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». Только что мы услышали композицию под названием «Сон остров» в исполнении, в том числе, наших сегодняшних гостей. И мы сегодня говорим о гитарном фестивале Ивана Смирнова, о папы наших сегодняшних гостей, Ивана Николаевича Смирнова, гитариста, музыканта, композитора, не так давно от нас ушедшего. И вот последние несколько лет проходит фестиваль его памяти, и в этом году в ближайшие дни проходит он 25, 26, 27 сентября в Москве. 26, 27 числа это Градский холл, 25 это клуб Алексея Козлова. Но вот мы сейчас пока композицию слушали, вроде бы выяснили, что на 25 билетов уже нет. Да, вот да, хорошо, это хорошо.
Это хорошо. Вот. Хотел сказать, к сожалению, но...
Ну, в принципе, да. Но важно подчеркнуть, что билеты бесплатные. То есть фестиваль в этом смысле благотворительный, открыт для всех, и билеты требуется приобрести просто, чтобы зарегистрироваться, да, чтобы не было, чтобы всем хватило места. Ну вот продолжаем говорить о творчестве, о вере, о музыке. У меня перед глазами есть пример одного моего знакомого, уже такого возрастного, гитариста, который много лет на сцене, много лет в церкви. И вот его семь детей, тоже многодетная семья, вспоминают, что такие моменты своего детства, когда у папы концерт в субботу вечером, а в воскресенье утром на литургию вся семья идет. И это что-то такое со стороны кажется немного странное и трудное, потому что получается, что у папы, у всех, кто с папой на концерте, значит, полночь все уже, ни водички не попить, ничего не поесть, потому что прочищаться утром, а там вокруг клуб, музыка, там, веселье, и вот ты ждешь, потом приходишь домой поздно, а с утра на раннюю литургию. Хотя при этом вот в разговорах со мной и сам музыкант, и дети вспоминали об этом не как о каком-то тяжелом детстве, а просто, ну вот, была такая жизнь, вот так вот мы жили, вот этот вот так веру исповедовали. А было что-то похожее у вас? Вот это для кого-то кажущимся странное сочетание современной музыки, такой концертной деятельности и церковной жизни.
Ну, вообще, мы стараемся, конечно, вот в страстные дни там не играть концерты, специально ничего не планируем. Но если есть какие-то заказы, ну, тут уж... Так сказать,
работа дело есть дело,
да,
семья есть семья.
Да. И поэтому ну, смиряемся, что делать. Вот. А потом у нас все-таки музыка, она не. Ну, это же не упс, как вы понимаете, да.
Не диско, да.
Да. Это там можно и подумать, и.
Ну. Ну, композиция, которую даже мы только что слушали, я вот слушал ее, и как-то она у меня резонировала с словами, которые вы, Михаил, сказали о том, что проповедовать можно без слов, просто образом, просто языком художественным. Ну да, если это настраивает куда-то, может быть, иррационально настраивает человека куда-то в глубину, да, в себя, то вот уже человек...
Конечно, можно ничего не говорить, вот мы православные, вы должны, мы должны, просто слушаешь, и все. Кому-то нравится, кому-то нет. Некоторые, даже как один раз был такой случай, как люди, услышав какую-то вот одну из наших там, ну, правда, это была песня, но неважно, ну, какая-то все по духу все-таки близкая к тому, что мы делаем, то, что мы это играли тоже. Они сказали, выруби, это невозможно слушать. Жуткое настроение от этого. Включите что-нибудь полегче.
Хороший результат.
Ну, это как некоторые, знаете, приходят в церковь и говорят, ой, никогда больше сюда не приду, здесь все напоминает о смерти. Да, у нас наоборот.
Это как в анекдоте, помните, про оптимиста, который приходит на кладбище оптимист и говорит, ну, пока я вижу только плюсы. Вообще христианский анекдот. Михаил, а вот у вас как воспоминание об этом сочетании церковной жизни и концертного графика, концертной деятельности?
Очень гармонично. Все это было как-то... У меня не было никакого противоречия внутреннего. Странно, не знаю. Но, может быть, тогда, когда я рос, не было такой, в общем, клубной культуры, и были вот концерты как бы официальные такие вот. Мы ходили к папе на концерты, допустим, это было, как правило, в залах в каких-то. А вот клубная культура, она была уже чуть позже. Я, в общем, сам был одним из первых, кто это делал. Это уж скорее к моим детям вопрос, как они это воспринимали. Вот, но... Все это как-то, когда естественно, и когда одно другому как-то не противоречит внутри тебя, также это не противоречит внутри семьи. Вот, поэтому, как говорится, кесарю кесарево, Богу Богово.
А расскажите об отношениях, которые были между отцом Дмитрием и вашим папой Иваном Николаевичем. Ну, просто мне интересно, вот два брата, каждый в своей области выдающийся, наверняка они, ну, общались как-то друг на друга, влияли, не знаю, как-то, как они там друг другу советовали, подкалывали, может быть, друг друга. Вот как, что вас вспоминаете об этом?
Так, ну вот. Ни одного серьезного разговора я не помню.
Да.
Вообще, ну, при мне, во всяком случае, не было между ними ни одного серьезного разговора, да. Папа в шутку называл брата Димой, хотя все с молодости отца Дмитрия называли Митей, и он был известен тем, что он единственный Митя в школе. Он очень этим гордился.
Да.
Вот. И отец, зная об этом, как бы, ну, так контрастируя с тем, что вот как-то принято, он называл его так Дим.
И как отец Дмитрий реагировал?
Спокойно. Ну, то есть они в основном как бы шутили. Но это дух нашей семьи. В семье как бы принято было через такое вот легкое слово и через такую открытость, легкость сердца. У нас это у всех есть. То есть мы таким образом нивелируем бытовой фон, так сказать.
Вот это очень интересная тема. Действительно, большая семья как... Ну, не секрет же, что иногда в одной семье брат с братом, брат с сестрой просто ну, расходятся по жизни. И не потому, что там просто жизнь разводит разные профессии, а просто они ссорятся. И какой-то конфликт, связанный, может быть, с серьезными вещами или там с какими-то вещами типа собственности, но это ладно, просто разводит родных людей. И я думаю, что для каждого родителя это вопрос, как среди братьев, сестер в семье, детей вот заложить какие-то основы отношений, чтобы потом по жизни они были близки. Вот, то есть как это было в вашей большой семье? Что вы вспоминаете?
Ну, я думаю, что примером, вот все это действительно, то есть мы часто об этом говорим, часто спрашивают, как, что. Самое главное воспитание – это пример. Если ты открыт и к детям, и к супруге, и вообще в семье, между вами есть какое-то доверие, нету давления, нажима вот этого странного, что положено, что не положено, а какая-то такая открытость, доверие к Богу и так далее. То есть и дети на тебе начинают доверять, и ты детям, и дети Богу, и Бог тебе. И, в общем, все это вместе как-то так вот работает, ну, на мой взгляд. То есть мы так устроено, что ли, что, естественно, бывают там какие-то проблемы но, и сложности, но мы все-таки стараемся максимально легче сделать вот условия, которые вокруг нас, потому что мне, вот, например, лично мне так легче жить. Я не люблю конфликты, не люблю какие-то противостояния, доказательства того, что я прав или не прав, или указывать кому-то, что кто-то прав или кто не прав. Человек сам разберется. И в частности, и ребенок, и супруга, или супруг сам разберется с тем, как ему быть. Поэтому лучше никого не ставить на место. От этого возникает ощущение какой-то свободы доверия. Но это сложная история.
Иван, а вы как вспоминаете это?
Ну, я вспоминаю всегда... поминки.
Хороший
потому
пример.
Что... Нет, ну это же традиция, плюсы, да. Да. Мы всегда собирались там на день рождения там дедушки на кладбище или бабушки, или день, когда приставился дедушка. И поминали всех родственников, потом шли обедать там в старушку к отцу Дмитрию и...
В трапезную, да.
А?
В трапезную.
В трапезную, да. Ну, так все. Да. Да, и поэтому это тоже объединяет, естественно, такие моменты. Ну и юбилей, конечно.
Ну вот заговорили мы про семейные отношения и про братскую любовь. Вот у нас песня подоспела сейчас тоже послушать с красноречивым названием «Братан». Расскажите об этом.
В основе тема из кинофильма, который так и называется, по-моему.
Да, «Братан».
Да. Вот. А фильм этот таджикской киностудии, и там друг нашего отца, таджик-композитор Ахмат Бакаев, написал тему и пригласил Ивана сыграть основную тему. Поэтому, собственно, она так и называется «Братан». Но, с другой стороны, в этом есть очевидное... непростое совпадение, как бы, да, что Даже кто-то сделал, по-моему, так смонтировал ролик, где отец Дмитрий вместе с Иваном где-то идут, и вот именно под композицию это «Братан». Многие воспринимают это.
В документальном фильме об отце.
А вот. И учитывая то, что они оба воспитывались на фоне, как бы вот детство у них проходило на фоне бараков, вот так называемых, то есть вот это вот немножко такая блатная краска в этом названии, она тоже играет по-своему.
А исполняет кто?
Отец.
Иван Николаевич Смирнов.
Давайте послушаем. Была композиция под названием «Братан» Ивана Николаевича Смирнова в его же исполнении. У нас сегодня в студии Светлого радио сыновья Иван Николаевич, Иван Смирнов-младший и Михаил Смирнов. Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. У нас сегодня в гостях Иван Смирнов и Михаил Смирнов, музыканты. И вот у меня есть такие даже представления наших гостей. Иван Смирнов – руководитель проекта «Фестиваль творчества имени Ивана Николаевича Смирнова». И Михаил Смирнов – советник по культуре в этом проекте. Ну, с некоторой иронией мы это все озвучиваем, просто потому что, ну вот, сыновья известного гитариста Ивана Николаевича Смирнова проводят гитарный фестиваль его памяти. в Москве. Уже не первый фестиваль такой проходит. Вот в этом году это 25, 26, 27 сентября. В первый день 25-го это клуб Алексея Козлова. 26-го, 27-го это Градский холл. На две последние даты билеты еще есть. При этом билеты бесплатные, то есть требуется просто регистрация, чтобы эти концерты посетить. Поэтому вот кто в Москве или кто гости столицы, проездом милости просим. А я еще вот о чем хотел бы вас спросить. Все-таки поподробнее поговорить, чтобы вы рассказали о вашем отце. Отец учитель, учитель и по жизни, и в профессии, надо полагать. Вот как учил и чему главному научил не только профессионально, но и человечески? Братья так переглянулись, ну, подняли бровь.
Я думал уступить старшему, так сказать, место.
Нет, я много говорю так.
Ну, вообще, конечно, только в первую очередь это примером своим. Вот. Потому что и в церковь, в храм он нас водил не силком. Вот. А что касается музыки, он с нами не сидел так, как бывает это, там, знаете, насильно. Ну, мама зато тут руку приложила.
Мама вдохновляла музыкой заниматься?
Нет, мама с нами сидела.
Активно. Нервно посмеялись.
Вот. А папа, он как раз тут достаточно нам такую свободу давал во всем. И свободу выбора, и так далее. И потом всякая музыка звучала, вот что касается там такого музыкального воспитания. Вот что отец слушал, и он же еще играл целыми днями.
А что он слушал, кстати?
А начиная от классической музыки и заканчивая там, я не знаю, Led Zeppelin, Джимми Хендрикс.
Но советская музыка у нас не звучала вообще.
Советская эстрада, в смысле, да?
Любая советская вообще музыка.
А это было как-то принципиально или просто как бы даже не было об этом, то есть никто не было желания вообще? Вот,
никто об этом не говорил, но для нас, я вот со временем узнал, что есть, оказывается, советское кино, что есть советские песни, что есть традиция авторской песни гораздо уже, ну, позже, когда я уже даже уже и подростком-то не был, уже был взрослым человеком. Я для себя открыл мир, так сказать, советского
мир
такого.
Мир контркультуры.
Потому что, я же говорю, у нас как бы мы были воспитаны в нонконформизме. Нас оберегали от всего советского.
Ну, вот. Интересно.
Но, хотя Высоцкого я помню.
Но это, вот, да, это, пожалуй, единственное, что в нашу семью прорывалось, и то, что вот то, что поощрялось даже слушание и какие-то разговоры были о Владимире Семеновиче, и все. Это единственный, наверное, был автор. Все остальное нет. Поэтому музыка, соответственно, классика. Это русская классика, ну, понятно, любая классика. Ну вот. И дальше это уже рок-музыка, джаз и все производные.
Ну, скажи, что отец еще играл постоянно дома.
Да, конечно. Сутками. Я даже просто просыпаюсь посреди ночи, музыка. Засыпаешь, музыка. Просыпаешься, отец играет.
А вот он играл просто, что называется, для себя, или он там партии учил, вот это было нужно там перед концертом что-то выучить?
Просто играл, музицировал. У меня был такой момент, когда мы с ним стали играть. Мы тогда с ним делали композицию «Черная бабочка» танго. И там такой небольшой сольный кусочек, тему надо было сыграть. И я так легко, как я тогда думал, легко сыграл. А точнее, нет, он мне говорит, вот это надо выучить. И я это сделал там минут за пять. Прихожу к нему, говорю, я сделал. Он говорит, что, уже? Я говорю, ну да. Он говорит, ну-ка сыграй. Я сыграл. И он мне говорит, слушай, я полгода потратил, чтобы сыграть эти четыре такта с таким чувством, а ты тут за пять минут иди давай и учи дальше.
Вот он, вот оно, педагогическое вдохновение. Похвалить человека, сказать, давай.
Вот так что такие, да,
моменты. Вкладываться в каждую ноту всей жизнью.
Точно.
Такой завет его?
Ну да, вот он даже относительно импровизации всегда говорил, он говорит, эта импровизация не должна быть пустой, она должна быть мелодией, которая наполнена смыслом.
какая-то тема возникает такая близкая к, на самом деле, к духовной, религиозной, что ли. Вот как сделать не пустую? Просто невозможно же себя просто взвинтить эмоционально. Вот сейчас я выдам не пустую тему.
Быть ответственным за каждый звук. Так же, как если в проповеди ты ответственен за каждое слово. Я так думаю, ну, просто глядя и вспоминая вот проповеди отца Дмитрия и вообще контекст вот этот проповеди, чтобы каждое слово было на вес золота. Как ты это чувствуешь? Конечно, все это воспринимают по-разному. Вот, тоже, ну, то же самое и в исполнительском мастерстве.
А строгий был отец, когда вы с ним вместе играли, вот и уже потом во взрослом возрасте. Казалось бы, потому что... Спрашиваю, потому что, казалось бы, к детям можно как-то, ну, без лишних каких-то сдерживающих факторов обращаться. Они же родные, свои, там можно там и песню прикрикнуть или что-то. Для каких-то музыкантов же бывает, что очень, когда эмоции зашкаливают на репетиции.
Нет, как таковой строгости не было. Ну вот, не знаю, вот этот мой пример до этого с черной бабочкой, насколько это может быть строгостью. Вот только так. А он был требователен к ритму, вот чтобы ему было как-то, чтобы ему ковер стелили музыкальный, чтобы ему было удобно раскрываться в импровизации там, и так далее. Вот. Но все равно не было такой строгости. Все это было в такой свободе и с любовью, и с интересом я это все делал. Никогда он не наседал, что называется.
Но он, конечно, раздражался, но он раздражался как бы не на тебя, а на ситуацию. Вот, что я как бы со временем понял. Сначала, когда я был юным и таким, ну, еще совсем как бы...
А вы, Михаил, на клавишных инструментах, да?
Да, с этого началось, да. Я закончил вот училище при консерватории и со всем вот своим академическим багажом попал уже к папе, который уже разочаровался в рок-музыке. То есть это было, ну, просто... То есть то, что он прошел, мне вообще и не снилось даже. Ну, вот. А ему уже надо было аккомпанировать. И вот это было, конечно, для меня тяжело, потому что я понимал, что для того, чтобы мы как-то с ним... Понятно, мы чувствуем друг друга, но чтобы мы музыкально с ним срослись, мне пришлось там через слезы даже перейти. Но я понял, что не я в этом виноват, а как бы ситуация вот эта, он от нее требует. Он требует, и я вот через это требование все-таки проник в эту пещеру, в которой мы потом с ним уже делали, что хотели, с этими сокровищами.
Интересно, сказали, что отец уже разочаровался даже в рок-музыке. То есть он каким-то путем шел своим,
конечно,
перерастая какие-то жанры. А что это был за путь? Вот после, то есть, что было до рок-музыки тогда, и что пришло ей на смену, если он не разочаровался?
Ну, он все время находился в поиске творческом, в хорошем смысле этого слова, это действительно было так, чтобы не останавливаться на достигнутом. То есть тогда же многие музыканты, да и сейчас тоже, просто работают на кого-то. Да, ну, устраивается в коллектив. И, в общем, там все сводится к зарплате в основном. Ну, тут, в общем, неплохо кормят, поэтому мы здесь работаем. Какая там музыка? Ну, в принципе, плюс-минус везде музыка одинаковая, да, у нас как бы, ну, то, что нас окружает. А он с этим не мирился никогда. То есть, например, у Алексея Семеновича Козлова, когда он в «Арсенале» играл, он говорил, что честно подходил...
Он у Козлова в «Арсенале» играл?
Да, что конечно.
Я, кстати, не помнил. Это круто.
С этого, в общем-то, и началось его формирование такое вот как сольного гитариста. Потому что Козлов ему давал возможность выступать сольно. Вот. И он подходил к Алексею Семеновичу и говорил: «Алексей Семенович, вы знаете, я у вас играю даже не на 30% того, что я могу». Он говорит: «Ну, Ваня, ну потерпите».
Да, интересно, что Козлов на это отвечал. Вот он.
Ну вот. Он говорит: «Всему свое время». Вот. И поэтому из этого и родилось его, ну, как сказать, желание сольно что-то делать, потому что там он хотел открыться на 100% то, что он мог, и то, что он хотел. Поэтому это получилось. Главное вот не спать в творчестве, а все время двигаться куда-то вперед.
Ну вот я почему еще так заинтересовался темой про, вернее, так за вашу фразу зацепился, что он разочаровался в рок-музыке, потому что ведь когда мы говорим рок-музыка, ну особенно применительно к музыкантам уровня Ивана Николаевича Смирнова, это же не, ну как бы не рок-группы, которые вот там, не знаю,
Он долгое время провел в рок-подполье.
А, да. Рок — это музыка, как бы некая антитеза музыки академической, где есть вот ноты, строгость, играем вот как написано. А рок-музыка — это музыка, которая создается вот здесь сейчас, коллектив вместе ее рождает, в ней меньше законов, больше интуиции, она как бы дает свободу в этом отношении, она такая, может быть, экспериментальная, она все время в поиске. И если даже этот человек перерастает, как вы говорите, что что приходит на смену? Вот что, что пришло на смену вот интересу? И еще когда, когда рок-музыка как бы показалась как направление уже, ну, не скажу, исчерпанным, но вот это освоено. Нужно искать дальше. А куда он дальше пошел искать?
Как он шутил, он говорил, музыка рок.
Да-да-да. Ну да, ну он вернулся к тому, что с чего он начал, к акустической гитаре.
Да, его тяготило, вот как он говорил, что это немного как в клетке. Ритм-секция, бас, ну, электрогитара.
Раз, два, три, четыре или раз,
да,
два,
то есть
три.
Ему было тесно в этой музыке.
То есть он вернулся как бы к классике, но в ином смысле, на ином этапе.
Ну, его же, если послушать там того же «Карусельного деда», это же не классическая музыка все равно. Там все равно есть присутствие вот, ну, да, элементы
этим,
и рок-музыки.
Этим, да, и ценно, и этим это как бы по-своему недостижимо, потому что, пройдя весь этот путь от классики, народной музыки, вот этой вот, то, чему учили в училище, потом через авангард, рок-подполье, все вот эти вот эксперименты, он сформировался как профессионал. А дальше о чем говорить, он уже выбрал сам. И выбрал русский такой язык, как бы русской музыки, которая, в общем, и этим и уникальна, что именно вот этот его путь, он позволил ему стать творцом, так сказать. Там есть все.
Давайте послушаем еще композицию. На этот раз композиция, которая называется «В последний раз». Расскажите о ней.
Это, наверное, Миша расскажет, потому что...
Ну, это как раз, да, это, наверное, все-таки в меньшей степени относится к тому, о чем мы сейчас только что говорили. Тут само звукоизвлечение, наверное, важнее. И просто легкость и свобода, потому что эта музыка была написана для кинофильма.
Послушаем.
Thank you.
Светлый вечер. На радио Вера.
Только что на волнах радио Вера прозвучала композиция «В последний раз» Ивана Николаевича Смирнова, в его же исполнении. А кто еще на этой записи играет? Вы, Михаил?
Я.
Ну и коллектив музыкантов.
Сейчас скажу точно, кто. Дмитрий Севастьянов на барабанах, тоже покойный уже барабанщик.
У нас сегодня в гостях Михаил Смирнов и Иван Смирнов, музыканты, организаторы гитарного фестиваля Ивана Смирнова. Это фестиваль памяти Ивана Николаевича Смирнова, отца наших сегодняшних гостей. Тут навигация всегда требуется. У нас в гостях сегодня Михаил Иванович, Иван Иванович Смирнов. Вот Иван Николаевич Смирнов, это их папа. Известный гитарист, музыкант, композитор. И вот гитарный фестиваль его памяти проходит, будет проходить в Москве в ближайшие дни. 25 сентября в клубе Алексея Козлова и 26 и 27 сентября в Градский холл. Серия концертов, они... Вечером начинаются или как, они весь день идут?
Да, 25-го начало 8 часов, а 26-го и 27-го 19:00. Билеты приобретайте бесплатно через сайт клуба Козлова, либо на сайте Градский холл.
Из тех, кто будет участвовать в фестивале, вообще как набирается состав участников? Это ваши друзья, это люди, которые, не знаю, тоже были связаны с Иваном Николаевичем Смирновым?
Да, в первую очередь это, конечно, друзья, и хотя так, наверное, лучше не говорить.
Не, ну друзья, да, постольку-поскольку, но сейчас ты же расскажи про конкурс.
Да, у нас был конкурс, и вот...
В конкурсах не друзья принимают участие.
Ну, не только друзья, нет, это конечно, был свободный конкурс и бесплатный. Как раз создавался он для того, чтобы подтянуть какую-то такую свежую музыкантскую гитарную кровь. Вот. И 25-го, и 26-го во все дни будут победители конкурса, помимо профессиональных музыкантов. Вот, потому что мы, так сказать, журили с ребятами. Вот, и что касается остальных участников, это, да, гитаристы в первую очередь, вот. Ну, если всех называть, мы просто времени не хватит.
Ну, назови кого-то хотя бы.
Да, вот будет у нас Дмитрий Четвергов, Андрей Шепелев, Дмитрий Ларионов, Сергей Урюпин, Никита Болдырев. Это все такие вот прям известные профессионалы.
Да, это имена на самом деле очень известные. Особенно вот вы сейчас перечисляете эти фамилии. Я понимаю, что я эти фамилии встречаю. Вот диск берешь, открываешь внутри, там написано, кто играл в каких композициях. Вот фамилии Четвергов, это прям вот все вот постоянно.
Один из, такие... из главных наших, звезда, так сказать,
сессионных музыкантов музыки. Да. Поэтому, а тут он будет играть, я так понимаю, какую-то часть концерта, да, или...
Да, конечно, да. Как... У него будет такой большой
сет.
Он будет 27-го. Это уже в завершении.
Со своим ансамблем.
Да. А также вот Михаил Суджан, такой джазовый гитарист. Сергей Клевенский. Это уже не гитарист, но, тем не менее, он многим знаком. Вот 27-го числа он обязательно сыграет в контексте квартета Ивана Смирнова.
А вот интересно мне стало вас спросить вообще про гитару как инструмент, такой академический, классический, ведь для массовой аудитории гитары, все, каждый второй на гитаре играет. Я вот тоже, например, на гитаре играю, аккорды знаю.
Я тоже.
Вот, могу поаккомпанировать. Вот, и когда мне говорят, ты так хорошо играешь, я говорю, перестаньте. Ну вот, выучить аккорды, зажимать струны, если есть какое-то минимальное чувство ритма, знание сольфеджио из музыкальной школы, это вообще не бином Ньютона. А есть люди, которые, я вот помню, меня поразило просто в детстве, я был на концерте в консерватории, концерт для гитары с оркестром симфоническим. Я сейчас не помню композитора, но это известная эта тема. Вот такая...
Наверняка Аранхуэс.
Скорее всего, да. Та-та-та.
Ну, конечно.
Вот, ну, и это какое-то впечатление гигантское, потому что выходит человек рядом с дирижерским пультом, садится, проступочка, вот классическая гитара, и это большой зал консерватории. И понимаешь, что мы вообще плохо знаем гитару как инструмент полноценный. Вам приходится, как, не знаю, какой-то стереотип преодолевать в том, что вот... о, что вы гитарист, а я тоже гитарист, мы там с друзьями на скамейке лобаем. Да, вот как да. вы это чувствуете?
Ну, вообще, папа наш, Иван Николаевич, вот он и говорил, что гитара этим универсальна, что она объединяет всех. От двора до консерватории. Вот, поэтому ты на гитаре можно играть как угодно, на скрипке ты так не можешь играть.
Да.
Вот, и так же, как, ну, я не знаю, там, на саксофоне, например. Если играешь, то, значит, ты играешь. Вот, а на гитаре ты вообще никому не обязан. Этим она и ценна.
Иван, а вы как это чувствуете?
Ну, как, вот так чувствуешь.
Да, работает.
Ну, я да. согласен, да. Ну, нет, конечно, есть вот этот стереотип, который... Ну, есть, никуда не денешься. Что вот гитара, давай. Начинаешь что-то играть в какой-то компании, да, подсаживается некто и говорит, нет, ты сыграй там нормально, что-нибудь по-нашему.
Не надо вот этого суетиться.
Ну как,
что не получается. Но с другой стороны, этот же человек, когда тебя видит на сцене и слышит, как ты играешь, реагирует совершенно иначе.
Ну, классик нам это описал в фильме «Место встречи изменить нельзя». Ты это, так Шопен, я могу, ты Мурку могёшь?
Именно.
А вот вообще люди сейчас, кто те молодые ребята, которые, не знаю, идут в училище учиться на гитаре? Вот вы конкурс провели, видели людей, они из какой среды? Это люди из училищ музыкальных, это люди просто, которые вот по жизни занимаются, у них может быть своя другая профессия, но вот они гитарой увлекаются, и несмотря на то, что, может быть, там профессия другая, но они мастерски осваивают и это ремесло музыкальное. Кто эти ребята?
Ну вот, начиная на самом деле от совершенно непрофессионалов и заканчивая там гнесинскими и так далее студентами. Вот. И опять же, даже если это вот у нас был там один конкурсант, он хоть и классик, но здесь у него появилась возможность сыграть то, что не в рамках академической музыки, понимаете? Что, как бы, мне кажется, ценным. Вот. А и были непрофессионалы, которые тоже, в принципе, ну, такие достойные музыканты.
Михаил Смирнов и Иван Смирнов сегодня были у нас в программе «Светлый вечер», рассказывали про гитарный фестиваль Ивана Смирнова, это фестиваль памяти их папы Ивана Николаевича Смирнова, гитариста-композитора. Фестиваль пройдет 25, 26, 27 сентября в Москве, 3 дня, 25-го это клуб Алексея Козлова. Как мы выяснили в программе, Иван Николаевич Смирнов начинал в группе «Арсенал», знаменитом джаз-банде Алексея Козлова. И 26-27 сентября это Градский холл. Билеты бесплатные, требуется просто регистрация через сайт. Ну и давайте мы наш сегодняшний разговор тоже о музыке закончим музыкальной композицией. На светлом радио, коим является «Радио Вера», очень символично послушать композицию с названием «Страна, где ночует солнце». Пару слов о композиции скажите.
Эта композиция, авторство ее принадлежит Ахмату Бакаеву.
Это о котором мы говорили уже.
Да, о котором мы говорили. И эта музыка писалась для кинофильма «Кош-бакош», Худой Назарова режиссер. Вот. Они даже заполучили «Серебряного льва» на Венецианском,
ну да, фестивале. Когда-то, да, это было. Но просто со временем эта тема превратилась в, как бы, визитную карточку квартета Ивана Смирнова. Вот, и мы часто ее играли на концертах, и она по форме, конечно, не такая, как в фильме, доработанная уже.
С аранжированным отцом.
Да.
Исполняет, соответственно, квартет Ивана Смирнова. Ивана Смирнова. Спасибо огромное за этот наш сегодняшний разговор. Мы вас, дорогие
большое
слушатели,
спасибо.
Оставляем наедине с музыкой.
Спасибо.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».